Христос воскресе, дорогие слушатели, братья и сестры, наш эфир, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжает цикл «Беседы о вечном». Сегодня я представляю вам настоятеля прихода во имя священного мученика Петра, митрополита Крутицкого на биатлоне города Екатеринбурга, священника Геннадия Коробейникова. Батюшка, Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!
Вот мы с вами, отец Геннадий, чуть не упустили этот важный момент и не поговорили о прошедшем празднике, 76-й годовщине Великой Победы. И сегодня я хотела бы услышать ваши воспоминания и ваше восприятие этого дня.
Да, вопрос очень интересный. Очень интересный вопрос. Я родился в 1939 году. Собственно, я родился 1 сентября. Это день трагический для Польши. Вы помните, что началось? Это началась Вторая мировая война, когда Польшу поделили. Ну, не будем к этому возвращаться. А вот 1941 год, это началась Великая Отечественная наша война уже против фашистской Германии. Я жил тогда в глухой деревне, но мне было сколько? 2 года, да? И я уже немножечко помню, как уходили воевать наши отцы. А потом 43-й год, когда вдруг прекратилось всякое снабжение нас в деревне, и мы испытывали чувство голода, прямо скажу. Я его так немножко запомнил. А потом уже помню 45-й год. 45-й год, а в деревне в этой моя мама работала заведующей сливочного отделения и должна была ездить с отчетом на маслозавод, который был в более крупном поселке, уже ближе к районному центру. И оттуда она привезла сообщение, что война закончилась. Она приехала в деревню всем бабонькам, громогласно сообщила: война закончилась, бабоньки, все, наши, кто, так сказать, уцелел, будут возвращаться. Но многие-многие получили похоронки, в том числе и моя мама. То есть мой отец Федор Михайлович. Интересно, что он был своими родителями назван в честь Федора Михайловича Достоевского. Но они рано умерли, какое-то было поветрие, это было серьезно, или холера, или тиф там шел. Они умерли рано, он воспитывался у своей сестры двоюродной. Ну и вот 41-й год, и он уходит на фронт, оставляя маму с 4 детьми. Вот ей пришлось непросто. Многие многодетные мамы отдавали своих деток в приюты. Это было все нормально, в детские дома. Мама этого не сделала, всех держала при себе. И вот отец в 41-м году писал с дороги, когда он ехал в свою часть, в Петрозаводск. Интересные такие вещи. Он меня очень любил. Я был еще маленький, но уже разговаривал. Я разговаривать стал в 9 месяцев. А отец меня научил некоторым, прошу прощения, бранным словам, крепким выражениям. И он писал: я бы с удовольствием послушал сейчас своего сыночка Гену, послушал бы его крепкие выражения. Вот такое он письмо написал. Ну, слава Богу, возрастая, я понял, что крепким выражением в нашем языке не место, потому что есть язык Пушкина, есть язык Тютчева, есть язык Гоголя, есть язык Толстого, и незачем нам еще в своей речи употреблять какие-то несвойственные нашему родному, могучему, русскому, красивому, такому удивительному языку. Такого нет в мире языка. Всякие вот эти несвойственные ему выражения. Как сейчас говорят, неформальная лексика. Да вы знаете, куда вы ступали с этой своей неформальной лексикой? Вы читали Пушкина-то? Вы читали Евгения Онегина? Вы читали его вот эти... Запомнили хоть что-нибудь из его высочайшей поэзии? Или Лермонтова? Или ничего? Или Тютчева? Его вот это чистое искусство, это поэты чистого искусства. Там нет примеси ни политики, ничего другого. Конечно, критиковали их поэтов чистого искусства, особенно Белинский, за то, что они не пели там «Народное горе», все это самое, вселенское, так сказать, русского народа. Я помню, как он элементарно просто склонил к этому Некрасова. Некрасов поначалу простые стихи писал, а потом стал петь о народном горе. А что о нем сказал Никитин? Он сказал вот что: «Нищий духом и словом богатый, понаслышке о всем ты поешь, и постыдно похвал ждешь, как платы, за свою всенародную ложь». Это написал Иван Никитин, Иван Сергеевич Никитин, написал в ответ Некрасову на то, что он вот писал там: «Кому на Руси жить хорошо? Господи, ты помещик, ты что ноешь-то? Ты ноешь о том, что вот плохо живется твоим крестьянам, так улучши им жизнь-то, это в твоей власти». Ну, а потом, видите, что произошло? Отменили крепостное право, но крестьян оставили без земли. Это значит, сделали половину дела, а этим самым и подготовили Октябрьскую революцию. Вот беда какая. Нужно было реформы довести до конца. Это попытался исправить Столыпин. Изо всех сил, изо всей своей мощной силы он это пытался сделать и почти сделал. Но враги России убили его, расправились с ним. Не дали ему довести дело до конца. Вот какое дело. А теперь вернемся к временам Великой Отечественной войны. Итак, я помню всю вот эту обстановку военную в нашем селе. Я помню все плакаты, лозунги, которые рисовались. Я помню, какие тексты писались, как было, какие были, как это сказал один наш учитель философии, нет, диалектики. Диалектический материализм он преподавал нам в университете. Он говорил, все меняется. Вот во время войны у нас были лозунги «Папа, убей немца». Но сейчас мы в Германию такие лозунги с собой не носим. Все меняется, и теперь уже это в прошлом, но память остается, она должна быть живой, горячей, и незабываемые эти дела. Ведь это для нашего народа было такое испытание. Ведь сколько полегло на полях сражений? 20 миллионов наших солдат. Ведь я помню, как Иосиф Виссарионович Сталин писал своим, как ныне говорит наш президент, партнерам: «Вы начинаете войну, у меня же каждый день погибает на фронтах, ведь от Черного моря до Балтики 10 тысяч солдат ежедневно гибнут, что ж вы там медлите?» А они медлили почему? Ведь понятно, да, почему? Им нужно было, чтобы Германия и Россия измотали друг друга в этой убийственной войне. А потом уже, так сказать, нагреть руки. Ну, это известное дело, и можно к этому даже спокойно, так сказать, об этом говорить. Это все понятно. И только потом, когда Россия вошла в Европу и победным почти так маршем пошла, освободила Польшу, освободила страны балканские, вошла в Германию, а вот тогда открыли Четвертый фронт. А вдруг русские дойдут до Ла-Манша, и вся Европа станет коммунистической? Вот этого испугались. Ну и мы дальше помним, какие были события в Великой Отечественной войне. Победила Россия. Победила Россия. И не надо сейчас говорить, что да, там Америка победила, а там Украина там много там сделала для победы. Конечно, много. Она же была в составе Советского Союза. Все вместе, бок о бок. Все. И казахи, и украинцы, и белорусы, и прибалты. Все воевали, все сражались. Даже французы сражались в рядах нашей армии. Вон, помните, да? Авиаэскадрилья Нормандия, Неман. Еще как сражались. То есть это было... интернациональное такое вот вдохновение, патриотизм такой великий, общий. Нужно было сломить этого врага, потому что это был враг. Фашизм – это да, это большая неприятность для человечества, мягко выражаясь. И он был побежден, он был побежден. Огромнейший вклад, больше 3/4 усилий вложило в это дело, вложил Советский Союз. В том числе Россия, в том числе Украина, в том числе Прибалтика. Все вот эти вот нынешние страны, которые входили тогда в состав Советского Союза, вот что сделали. И потом, конечно, был Нюрнбергский процесс, о котором тоже не надо забывать, где присутствовали все страны. И после уже этого по... инициативе Советского Союза была создана Организация Объединенных Наций для того, чтобы коллективно смотреть и не дать развиться нигде вот такому вот экстремизму, каким был этот фашизм в Германии. К сожалению, великий немецкий народ, без преувеличения, но... может такое быть, когда идеологическая обработка может свести всех с ума.
Вы можете вот про эту идеологическую обработку, если что-то вы знаете, подробнее? Потому что это очень важно, это очень актуально сегодня звучит.
Ну, разумеется, в первую очередь нужно возбудить в народе понятие исключительности нации. Обязательно. Без этого ничего тут не двинешь. Все, наша нация исключительная. От нее вот это зависит, вот это зависит, вот это. И начать фальсифицировать историю. Вот здесь вот это мы, вот там это тоже мы, вот тут этих победили мы, это возродили мы, это все везде мы. Все. И тогда в народе начинает вот это культивироваться. Понятие исключительности нации. А теперь вот что. А теперь знаете, что раз мы нация исключительная, то остальные, это все, кто против нас? Это, как раньше говорили, это патриции, а это плебеи. То есть народ, плебс, это народ. А мы, патриции, мы должны быть повелителями над ними. А не кто? Славяне это кто? А мы, арийцы, это ого-го, так сказать, мы избранная нация. Они не говорили, что избранная Богом. Они говорили, мы избранная нация. Это издревле. Вот, это мы, арийцы. И остальные должны быть у нас в подчинении. И нам надо будет, вот там засилие вот большевиков, там засилие вот тех других. Мы должны освободить все народы от засилия вот тех, кто ими сейчас управляет, и подчинить их себе. К тому же мы приобретем территории, которые исконно были наши, и начинают доказывать, что эта вот территория когда-то была наша, и это тоже была наша, и начинается, вот да, и в умах людей, особенно молодого поколения, нетрудно совершенно вот это все довести до пределов, так сказать, большого накала страстей. А потом дать им в руки оружие, вперед, ребята, и все. И они вперед, они пошли вперед, неся перед собой вот эти лозунги исключительности нации, лозунги того, что они повелители мира, о том, что они повелители народов, окрест лежащих, о том, что они должны управлять миром. Вот и все. Это не трудно. Народ можно одурачить, околпачить, как говорится, подчинить его. Вот самая страшная эксплуатация – это эксплуатация идеей. Это не какое-то физическое там и прочее, а вот идеей эксплуатировать людей – это самое такое вот, как сказать, действенное. Это самое действенное – эксплуатировать людей идеей. Сказать им, что вот эта идея главная, и надо ради нее хоть умереть, но победить там и так далее, и так далее. У нас это тоже было когда-то в Советском Союзе. Тоже была своя идея. Слава Богу, не было у нас того, что было в Европе.
Вот вы знаете, отец Геннадий, никогда мы не будем иметь на земле правды, да? Мы никогда ее не узнаем, но мы должны все равно стремиться и к правде, и к истине, и упоминая уже наших, вот вы сегодня тоже много говорили про литературу, да? Это же тоже были люди, но еще Достоевского только не причислили как бы к этому. Это был вообще человек уникальный, который говорил людям, рассказывал, свидетельствовал, участвовал в процессах во многих судебных и очень многие вещи вскрывал даже. Вот в своем дневнике писателя я не уставаю об этом говорить. Но вот что нам тогда остается? Вот самый главный вопрос, который сегодня звучит. Если будет война, а она у нас сегодня идет, война, она несколько другая война, выдержим мы ее по сравнению с той войной и с той внутренней силой, как находили вот эти 16-17-летние ребята, вот это мужество и шли на войну. Были, конечно, трусы, мы знаем, их тоже было немало, но в основном-то основная масса, ведь посмотрите, людей, все ведь воевали, но практически все воевали. За Родину, за Отечество.
Совершенно верно. Ну, война, она всегда шла, всегда идет. Раньше размахивали дубинками, потом пустили танки, и самолеты и бомбы. Сейчас изобрели термоядерное оружие. Но идет другая война, идеологическая. Война за владение умами. А то, что...
И то, что как Гитлер, он территорию, да, хотел занять только. А сейчас вот душу нужно отдать.
Это правильно. Дело в том, что как вот мы эту правду, где ее искать? Если в Священном Писании сказано «всяк человек ложь», это значит, что правды на земле мы не найдем. Есть истина. Истина – это Бог, и Его Сын Христос, и Его Евангелие. Вот где истина. А там все сказано. Ведь что может преобразить и спасти мир? Кто-то говорит, что искусство спасет мир. Кто-то говорит, красота спасет мир. Я согласен, если красота – это Бог. А ведь Христос сказал, что любовь спасет мир. Любовь. Если по любви-то поступать, по такой вот, которую нам Христос проповедовал, так ведь, наверное, что-то изменится, в людях изменится, изменится в мире. Только этому следовать не хотят. Каждый ищет свою правду. А правда, она у каждого своя. Помните притчу о судье, который разбирал дело двух истцов? И когда первый изложил свою версию, он сказал, ты прав. Когда другой изложил свою версию, он сказал, ты прав тоже. А когда ему сказали, ну как это может быть, они же противоположно говорят, а вы говорите, что они оба правы, это же не бывает так. Тогда судья сказал, и ты прав тоже. То есть да, так не бывает, но так есть. Каждый останется при своей правде, если не будет искать истину. А истина в Боге, истина во Христе и истина в любви. Возлюби ближнего, как самого себя. Не надо ненавидеть врага своего. И тогда, а кто враг? Ну, кто враг? Апостол Павел сказал, наша битва ведь не против плоти и крови, а против миродержителей злобы поднебесной. Вот что. Против...
Ну, тогда мы не должны были защищать свою Россию, если мы их любим, если мы их понимаем, ну, фашистов.
Да, пожалуйста.
Ну, глупо, конечно,
это любить врагов, конечно, можно, но любить врагов — это значит, не надо желать им зла. Вот и все. Но вы помните, когда были организованы крестовые походы против России, Александр Невский спокойненько восстал со своей дружиной против. Он сказал, что чего ж вы тут ищете? У вас своя вера, вы хотите нас в свою веру обратить? Зачем? У нас тоже, мы тоже христиане, мы православные, вы католики. Зачем вы хотите нас обращать в свою веру? Да и потом еще с оружием пришли. Христос об этом не говорил, что надо оружием обращать людей в веру. Не так. Он же не был вооружен. Он действовал кротостью, смирением и убеждением. Вот его заповеди. Так что вы, пожалуйста, от нас отступайте. Если хотите сразиться, ну что ж, мы восстанем против вас. То есть, как говорят, не убий, да, но. А как на войне не убивать? Если ты не убьешь врага, убьет тебя он. Ну ладно, это бы полбеды. Ты, значит, свою жизнь положил за Отечество. Но если мы все поднимем руки и сдадимся, что будет с нашим Отечеством? Что будет с нашей верой? Это все будет поругано, это все будет растоптано, раздавлено, над всем этим будет издевательство. Это надо? Нет, мы это прекрасно знаем.
Но получается и сопротивление это... злу силой, как писал Ильин?
Да нет, ну что это такое? Не противление злу насилием. Ведь когда...
Нет, сопротивление злу силой.
Сопротивляться?
Вот, да, о чем? Ну вот как вы сейчас объясняете? Мы встали на защиту, они же ведь не услышали нас. Они
не услышали, но потому и отступили. Но они образумились. Когда,
ну, отступили, когда уже 20 миллионов когда было потеряно российских ребят.
А, вы имеете в виду в Отечественной войне?
Конечно.
А я-то сейчас имею в виду Александра Невского.
Нет, ага. Я сейчас
в Отечественной войне про фашизм. Так, естественно, пришлось с этой совсем мощной силой вражеской, которая подступила к границам России, а потом вторглась в Россию, вытеснять их обратно со своей родной земли.
Убивать.
И...
Иначе не вытеснишь.
Дело в том, что не убей, это не относится в данном случае к этому. Вот к этому. Дело в том, что благословляли святые на битву с врагом. И Сергий Радонежский благословлял. И все благословляли святые. Надо обязательно постоять за свою веру, за свое отечество, за свой родной очаг, за свою семью. А как иначе?
Как иначе? Никак.
Иначе никак.
По-другому
никак.
Нету никакого решения.
С врагом договариваться можно как? Только если он стоит на границе и не переходит пределы твоей страны, так сказать. Не переходит. Тогда с ним можно заключать мир. А если он захватил часть своей страны, твоей страны, и заключать с ним мир? Отказался Александр I заключать мир с Наполеоном, когда тот был в Москве. Нет. Наполеон возмутился. Как же так? Они не хотят быть, так сказать, не хотят быть цивилизованной страной под моим мудрым руководством. Вроде того, что нет. Москва готовила пожар нетерпеливому герою, как говорится. Пришлось ему отступать. Уходить из Москвы. Ну, а дальше уже включилась наша армия, которую Кутузов сохранил, отступив от Москвы. Так что у нас есть чин благословения оружия, знамен, есть благословение молебны и молитвы с воинским контингентом, я помню как. В начале моей службы на биатлоне туда приехала часть, которая отправлялась в Чечню. Они там целый день были, заходили в храм, мы тоже были там в храме целый день, покупали крестики, покупали пояса с 90-м псалмом охранным «Живый в помощи Вышнего». Все это брали, а потом стали креститься один за другим. Я весь день крестил их поодиночке, этих бойцов, которые должны были на завтра улететь в Чечню. А потом зашел командир, я говорю, вот так и так. Знаете что, говорю, давайте помолимся все вместе. Он говорит, а как? Я говорю, вот площадка у нас перед храмом. Ставь сюда своих бойцов, молебен послужим. Я их окроплю святой водой, благословлю их и поезжайте. Так мы и сделали, и они уехали. Они утром улетели, рано утром их уже не было. Они улетели. Они вернулись. И ко мне пришли некоторые из них и сказали, потерь у них не было. Я думаю, что сила их молитвы, сила их веры помогла им вот в этой вот непростой кампании. Так было. Дело вот в чем. Нам нельзя ничего забывать. Нам нельзя забывать этих страшных уроков Великой Отечественной войны. Нельзя забывать о подвиге нашего народа. И нельзя давать посторонним недобросовестным лжеисторикам искажать факты. Вот чего нельзя допускать. И то, что у нас особое отношение к ветеранам, то, что у нас образовался бессмертный полк, это все прекрасно, это все великолепно. И он теперь стал проходить и в других странах, которые тоже участвовали в разгроме фашистских полчищ, да. Это все прекрасно. И нельзя фальсифицировать историю в данном случае. Иначе, если это забудется, то тогда может возникнуть снова все. А нельзя давать, чтобы это снова возникло. Нельзя, чтобы это, опять эта опухоль возникла и разрослась, потому что она страшная для всего человечества. Не только она была опасна для нас, для России, она опасна для всего человечества. Вот чего не надо допускать. Вот о чем говорит все время наш президент. И мне смешно, когда я слышу, что там четвертый Украинский фронт, второй, третий. Это были одни украинцы, как говорят сейчас на Украине. Ну, что такое? Это просто по дислокации фронты так назывались. И Белорусский фронт, и Прибалтийский фронт, и Степной фронт был, и Воронежский был. Это наименование фронтов по их собственному расположению, по дислокации. Вот и все. А воевали там все, и украинцы тоже. И там есть ветераны, и там есть герои войны. И это надо тоже помнить. И не надо молодежи внушать какие-то другие, ну, просто какие-то, ну, они смешные, но они вредные, эти мысли, потому что они могут прорасти, дать дурные всходы. И воспитать в молодых поколениях враждебность не в ту сторону, которой она должна быть направлена, а в противоположную. Вот беда.
Батюшка, я вас благодарю за сегодняшнюю такую памятную передачу о войне Великой Отечественной.
Вам спасибо. Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос! До встречи в эфире! Отец Геннадий Коробейников, настоятель прихода во имя священно-мученика Петра, митрополита Крутицкого на Биатлоне города Екатеринбурга, сегодня был в наших беседах о вечном. До встречи. Эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается.
Падал платочек твой с плеч, как провожала, я обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимой родной. Знаю, с любовью ты кизголовью прячешь платок дорогой. Письма твои получая, слышу я голос живой, и между строчек синий платочек снова встает предо мной. И часто вой провожает меня облик твой. Чувствуй рядом с любящим взглядом, ты постоянно со мной. Сколько заветных платочков носим в шинелях с собой, нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой. За них родных, желанных, любимых таких строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. За них родных, желанных, любимых таких строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах родных.